новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 16 октября. Сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь. Набрали номер 7373948 в 495-м коде. Если вам ответили, значит, вы в прямом эфире «Радио Говорит Москва».
В движении.
Прямо сейчас 4-бальные пробки в городе, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера. Так выглядит прогноз. Смотрим самые заметные проблемы прямо сейчас на карте московских пробок. Это третье кольцо, на удивление, не московская кольцевая, это скорее третье кольцо, прежде всего в районе Ленинградского проспекта, и в ту, и в другую сторону существенные затруднения. Еще в районе Тульской тоже и в ту, и в другую сторону существенные затруднения. Обращаем внимание на существенные затруднения на Садовом кольце в районе метро Смоленское, в районе Министерства иностранных дел. Туда невозможно подъехать по Зубовскому бульвару, оттуда невозможно уехать по Смоленскому бульвару. Что за проблемы в районе станции метро Парк культуры, пока, во всяком случае, непонятно. Может быть, у вас есть информация на этот счет, тогда пишите через СМС-портал или Телеграм. В целом, напомню, в городе 4-бальные пробки, 7-бальные, как максимум на сегодня, нам обещают к 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин называет важным сохранение темпов модернизации дорожной инфраструктуры. На совещании с членами Кабинета министров такую задачу глава государства поставил. Чего ждать от нынешних решений? Каковы темпы модернизации сейчас? И еще Путин, когда говорил, что все делается правильно, в нужном направлении идет движение, он упоминал именно платные трассы. Что это значит? Это значит, и есть единственно положительный пример. Первая тема. Вторая. В Госдуме предложили вернуть ЖКХ под государственное управление. В ЛДПР считают, что так надо поступить с водоканалами, теплосетями и эксплуатационными службами. Но ради чего это делать? Поможет это, к примеру, остановить рост цен, тарифов на ЖКХ или наладить качество работы системы? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Министр энергетики Соединенных Штатов Америки комментирует шатдаун, который там продолжается. Около 100 тысяч подрядчиков, которые модернизируют ядерный арсенал США, теперь могут из-за шатдауна остаться без оплаты, утверждает министр энергетики. Его цитирует в эти минуты агентство РИА Новости. Международные резервы Российской Федерации обновляют очередной исторический максимум. На 10 октября это уже почти 730 миллиардов долларов. Смотрим на ленту ТАСС и что здесь. Российская Федерация призывает поддержать установление Международного дня борьбы с колониализмом. ТАСС цитирует заявление Министерства иностранных дел.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема – это тема дорожной инфраструктуры Российской Федерации. Вчера было совещание с членами Кабинета министров, и президент Путин на этом совещании назвал важным сохранение темпов модернизации дорожной инфраструктуры. Он сказал, что автотранспорт занимает по объемам перевозки грузов первое место, и его доля растет. И этому, по мнению президента, способствует высокий темп обновления дорожной инфраструктуры, набранной в последние годы. Он говорит, что от дорог зависят не только перевозки, но и рост автомобильного туризма. Он сказал, что вид такого отдыха в России становится все более популярным. И вот здесь выделил развитие таких скоростных трасс, как М4, М12 и М11. Легко понять, что во всех случаях это именно платные трассы. Что означает такое упоминаний в таком контексте платных трасс? Об этом давайте поговорим подробнее. Руководитель проекта «Трасса» в общественной организации «Народный контроль» Алексей Смирнов к нам присоединяется. Алексей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вчера было совещание, которое о модернизации дорожной инфраструктуры. Чего теперь ждать? Усиления ремонта и строительства автодорожной инфраструктуры в России?
Ну, любой автомобилист, любой пассажир, который использует автомобильные дороги, конечно, он за развитие и дорог, и придорожного сервиса, и вообще как таковой инфраструктуры. То есть мы все поддерживаем президента двумя руками. Но по факту мы можем увидеть совсем, как бы, ну, совсем другое. Вот давайте я на примере Владимирской области. Последние заголовки газет у нас, вот именно Владимирская область. Владимирская область в числе лидеров реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Владимирская область вошла в топ-15 регионов по развитию умных транспортных систем. И тут же пишут, Владимирская область попала в пятерку самых аварийных регионов России. Вот как раз вот для нас, для водителей, для пассажиров, самое главное, чтобы чиновники, услышав нашего уважаемого президента, не бежали осваивать бюджетные средства, а начинали включать логику принятия решений для того, чтобы обезопасить наши дороги. Потому что вот М-12, часто по ней езжу до Нижнего Новгорода, шикарная трасса, скоростная, все красиво, автозаправочные комплексы, многофункциональные места парковок, стоянок, обедов, то есть все сделано для водителей, для пассажиров, чтобы увеличить объем перевозок. Ну, то есть это, ну, для меня, для водителя, это вообще сказка. Хотелось бы, чтобы то же самое было и по просто дорогам, по тем же самым М7, ну, которые передвигаются не платные автомобильные дороги, а именно как бы дороги, чтобы такой же уровень сервиса, который делает «Автодор», так появлялся и на обычных дорогах, которые мы постоянно пользуемся. Потому что все-таки давайте говорить, что федеральные трассы – это поездка из точки А в точку Б. Там, по работе, по туризму, там перевозка грузов. А постоянные дороги, которые мы пользуемся, все практически мы, это межрегиональные городские дороги. Так вот, тут как бы хотелось, чтобы вот та задача, которую выполняет сейчас «Автодор», и мы это видим, что по Ростову, что по Санкт-Петербургу, что по Казани, туда добираться стало комфортно. То есть это реально так. И чтобы вот эту логику комфорта стали применять уже не только в городе Москве, в Подмосковье, но и в других городах Российской Федерации.
Ну, вот смотрите, когда вы упоминаете пример Санкт-Петербурга или Казани, так или иначе, это все-таки пример нового дорожного строительства. Да, в данном случае говорят о модернизации, то есть, видимо, об изменении уже существующей инфраструктуры. Как вы оцениваете эти темпы?
А вот я как раз почему в самом начале и привел статьи, которые в прессе, что Владимирская область является лидером по освоению бюджетных средств в различных сферах, хоть цифровизация, хоть дорожное строительство, но является самым аварийным регионом. Об этом даже президент, уважаемый, нашему губернатору Авдееву в июле в этом году об этом намекал. И говорил прямо то, что аварийность растет. Это говорит только о том, что на уровне субъекта администрация правительства Владимирской области принимает неправильные решения в отношении конкретного водителя, потому что мы все прекрасно понимаем, что дорога делается для конкретного лица, то есть для водителя, для пассажира. Это же не делается для освоения бюджета, конечно же нет. То есть у любого дорожного строительства должна быть цель. Это комфорт и безопасность. Так вот, комфорт сейчас, например, на территории Владимирской области, он создается, мы видим это из освоения бюджета, и дороги становятся хорошие, а вот безопасность никоим образом не создается. Ну, вы же как водитель тоже прекрасно понимаете.
А я как раз хотел бы вас попросить уточнить, когда вы говорите о безопасности, вы имеете в виду не там и не так установленные знаки, не там или не так, что имеется в виду?
Это комплекс мероприятий. То есть у нас чиновники думают, что дорогу построили, гладкое полотно. Нет. Если скорость возрастает, естественно, первое, нужно разделять потоки. Это первое, ну, это первая задача, которая у нас здесь стоит, чтобы минимизировать риски. Это раз. Второе. Как сделал «Автодор»? Это жесткая реакция на ДТП. Как сделано в Подмосковье. Как только ДТП, тут же реакция, чтобы не было повторного ДТП. То есть автомобили с дороги нужно убрать в короткое минимальное время. На Владимирской области это ничего не работает. Следующий момент. Навигация. У нас идет развитие туризма. Когда человек, вы прекрасно понимаете, как работает сейчас навигация в городах, интернет-навигация. То есть ее практически нет. Поэтому я, например, да, пользуюсь картами по старинке, потому что я привык ими пользоваться. Но когда человек приезжает в незнакомый город, навигации нет, он начинает рыскать влево-вправо. Это одно из провокаторов ДТП. Это триггер. То есть эти все моменты должны быть комплексные. Если мы говорим о развитии туризма, делайте навигацию, делайте грамотную и продуманную маршрутизацию, чтобы люди, которые приезжают в город только отдохнуть в гостиницу, чтобы у них были короткое время, ну, перебежки. То есть это комплекс мероприятий. Это не просто дорогу красиво сделали, катком прошлись, и все счастливы. Нет, навигация, службы безопасности, освещение. Там целый ряд мероприятий. Это целая инфраструктура задач, которую необходимо решать на уровне субъекта.
Еще, вот да, раз уж мы про туризм заговорили, Путин ведь тоже говорил о туризме на этом совещании и отдельно выделил как хороший пример развития именно скоростных трасс М4, М11, М12. С вашей точки зрения, что это значит?
Потому что для туриста, например, для меня, когда я въезжаю в какой-то регион, у меня главная задача туда попасть коротким способом, очень быстро, и насладиться именно путешествием по какому-то городу, наслаждаясь видами, там, ресторанами, там, гастрономические экстазы и все остальное. Но тратить время на пейзажи, вот как это, например, на юг России ты выезжаешь, действительно можно наслаждаться видами. У нас все одинаково, что Ивановская, Владимирская, там, Костромская область, леса везде едины. Поэтому для меня задача – это комфорт, скорость, ну, естественно, безопасность. Поэтому чем больше будет развиваться таких вот дорог, а-ля автобаны по М4, по М12, конечно, это будет лучше, чтобы мы могли свободно до Казани добраться, ну, очень быстро, с ветерком, комфортно. Опять же, чтобы у нас развивался придорожный сервис, а не как сейчас, там, через 50 километров заправки. Конечно, хотелось бы, чтобы они были чаще. Потому что, ну, не хочется стоять в очереди, как вот сейчас, там, по 10, по 15 машин. То есть вы знаете, как у нас по М12 сейчас происходит. Дороги шикарные. Если будет такое же развитие дальше, то туризм, конечно, будет... перемещение туристов будет приходить именно на автодоровские трассы. Потому что это комфорт, быстрота и удобство.
Ну, это же стоит денег. А еще Григорий 859 пишет, я не перепроверял цифру, видимо, так и есть. Ставится, мол, задача 66% региональных дорог перевести к нормативам. А что тогда получается, по ненормативным дорогам можно ездить? Как вы оцениваете ситуацию, если уйти из федеральной дорожной сети на локальную?
Мы как раз и говорим, что основная проблема межмуниципальных сетей. Не хотелось бы пальцем тыкать в национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги», но, кстати, пройдемся по нему, который закончился в 2024 году. Так вот, там было понятие агломерации. То бишь, вот во Владимирской области был город Владимир, и все, что вокруг него, там, 50 километров плюсом, создавалось там шикарные дороги, строились все в рамках федерального бюджета. Город Александров, где Александровская слобода, и где туристический город, и где у нас Иван Грозный жил. Он не попадает в Владимирскую агломерацию, и он не подпадал под этот национальный проект. То есть, понимаете, вот александровцы обижались. А чем они, ну, хуже, например, владимирцы? То есть для владимирца делают, для александровцев нет. Но, опять же, это задача субъекта. Субъект неправильно распределял средства и неправильно, то есть мотивация именно правительства Владимирской области была нацелена только на освоение, а не для создания комфортных сетей дорог для всех жителей Владимирской области. Понимаете, вот я об этом как раз-то и говорю, что у нас задача, которую ставит правительство Российской Федерации, президент, они правильные. То есть мы двумя руками за, но исполнение в регионах, оно хромает. И желательно, чтобы вот исполнение в регионах, оно было заточено на конкретное лицо. То есть на жителя. Комфортно ему будет, безопасно ему будет. А у нас же во главу угла сейчас ставят освоение. То есть Понял. Вот и все. Поэтому я как житель только за безопасность, за комфорт.
Ну, спасибо. Правильно. Алексей Смирнов, руководитель проекта «Трасса» в общественной организации «Народный контроль», был с нами на прямой связи. Олег 362-й, недоволен М11, говорит, она пустая и дорогая. Вот это вот пустая, про дорогую можно спорить, но мне кажется, что спорить можно и про пустую. 123-й, раз уж вспоминают Лужкова, при Лужкове платных дорог и парковок не было, пишет. А 877-й еще дальше пошел, а Игорь хочу, чтобы мне сделали от трассы М4 до дома 5-6 километров дороги в Рязанской области. Пусть даже платно сделают, а то сейчас я, говорит, могу либо летом в плюс 30 приехать, либо зимой в минус 5. Не очень понятно, а что в плюс 25 вам мешает приехать? 877-й про город Скопин, оказывается, рассказывает нам в Рязанской области. Дорога до него есть, а вот до деревни Дмитриевский хутор дороги нет. И вот человек говорит, хотя бы за деньги бы сделали бы эту дорогу, но ее нет. Я не очень понимаю, что такое нет дороги совсем до деревни, если вы говорите, могу проехать летом только в плюс 30. Что же с ней происходит в плюс 25? Непонятно. Но как бы то ни было, Владимир Путин назвал важным сохранение темпов модернизации дорожной инфраструктуры.
Внимание! Говори! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Как интересно. М-11 пустая, а Горьковка перегружена, пишет Давид 676. Может быть, вы про М-12 хотели написать, Давид? А то как-то странно получается. Я в кино, а я у аптеки. Новая Рига отличная, но и аварии там фатальные. Это из-за скорости и колейности, полагает Катя 986. 926-му кажется, что это... Андропов говорил, хотели как лучше, а получается по-разному. Мне кажется, что так говорил Черномырдин, но 926-й пишет, как Андропов говорил. Борис 870-й, чем лучше дороги, тем дольше не тратятся на утилизационный сбор. Следующая тема. В Государственной Думе предложили вернуть под госуправление ЖКХ. Это идея ЛДПР, заявил об этом газете.ру глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Речь идет о водоканалах, теплосетях и эксплуатационных службах. По словам Слуцкого, с 1 июля страна столкнулась с очередным повышением платы за коммунальные услуги почти на 12%, в ряде регионов рост составил 35%. Суммы отнимают, как он утверждает, пятую часть от семейного бюджета, качество услуг не повышается, инфраструктура ветшает. В общем, депутат уверен, что причина этого в передаче управления коммунальным хозяйством частникам в 90-е. То есть надо понимать, что, по мнению Слуцкого, до 90-го года этих проблем не было. Вера Москвина, президент Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ. Вера Михайловна, здравствуйте. Алло. Не слышу. Вера Михайловна. Нет, не получается. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Вы присоединяетесь, когда набираете номер. Плюс... нет, это СМС-портал. Вы пишете, когда. Плюс 7-925-48-94-8. А присоединяйтесь по телефону, когда набираете номер 7373948. Код города 495. Вот тогда вы набираете этот номер. Если вам отвечают с этой стороны, со стороны радио «Говорит Москва», снимают трубку, значит, вы в прямом эфире. Но сначала еще одна попытка поговорить с Верой Москвиной. Вера Михайловна, вы с нами?
С вами, друзья.
Прекрасно. Итак, Вера Михайловна, напомню, это президент Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ. Вера Михайловна, скажите, что думаете по поводу идеи ЛДПР? Вы, как вы понимаете, не только в ЛДПР об этом говорят. Взять и передать ЖКХ под госуправление сейчас.
Ну, не все управление, наверное, да, в ЖКХ. Да? То есть, вернее, не все ЖКХ, а только коммунальщиков, правильно я поняла? Нет?
Водоканалы, теплосети и эксплуатационные службы.
Ну, правильно, это и есть коммунальщики. Все остальные это жилищники. Ну, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. По крайней мере, мы до сих пор не можем от них добиться никаких расшифровок по их тратах на наше благополучие. Они нам постоянно отвечают отказом, уже 20 лет, больше даже. И мы вот этой структуры не понимаем. С одной стороны, как бы странно, что вот это все центральное отопление, все это система водообеспечения, да, вот, вернее, жизнеобеспечения, она находится в частных руках. С какой стати-то? Да, речь идет о здоровье нации, о нашем благополучии. Да, овладеют частники, которые на самом деле там, в общем-то, там лоббируют интересы там где-то в законодательстве, там еще что-то имеют. Ну, в общем, короче говоря, я думаю, что многие этой идеей обрадуются. Обрадуются многие.
Просто важно понять, вот, например, в ЛДПР говорят, что причина нынешних проблем в том, что передали частникам управление ЖКХ. А то есть надо понимать, что пока не передали, все было прекрасно, что ли?
Нет, ну, вы знаете, вот пока не передали, у нас же был Советский Союз. У нас был Советский Союз. Как только Ельцин сказал, берите суверенитета, сколько унесете, понимаете, вот в первую очередь растащили между собой вот каналы, теплосети, электросети.
Да, но даже кино снимали, тут наши слушатели про Афоню вспоминают, о проблемах в ЖКХ в советское время.
Слушайте, Афони были и останутся. И это не от отрасли зависит, а от конкретного человека. Не отраслевая эта проблема, да, а чисто человеческая. Поэтому, в принципе, по крайней мере, мы будем видеть, вся система финансирования станет прозрачной. Понимаете, она будет идти через госорганы, через казначейство, совершенно точно будет видеть. Значит, потратили наши деньги все-таки на ремонт водопровода, да, на электрики или магистрали, да, либо купили на эти деньги там какую-то новую машину к себе в парк. Да?
Погодите, то есть сейчас государство, получается, не может добиться или граждане...
А как оно... Послушайте, да, конечно, нет. Потому что значит, эти деньги, они наши, пока они в нашем кошельке. Как только они поступают на счет организации соответствующей, деньги становятся ее собственностью. А дальше не ваше дело, дорогие друзья. Да, отчитываться я могу так и сяк, и эдак, а значит, прокуратура до меня не всякий раз дойдет по заявлению граждан.
А если эта организация будет государственной, тогда и все будет прозрачно, и прокуратура дойдет в любом случае.
А там прозрачные все расчеты, да, потому что все денежные обороты, они пойдут через государственные структуры, то есть через наше казначейство. И все будет прозрачно абсолютно. Там уже, значит, вы понимаете, да, курорт на эти наши деньги не построишь где-нибудь в Абхазии.
Павел 835 говорит, но если брать именно управляющие компании, то в Москве, например, муниципальный жилищник работает, а он, по мнению Павла, тоже не показывает больно высокий уровень работы.
Слушайте, давайте так. Москва идет по пути госрегулирования. Это понятно уже всей стране, и никто этого не скрывает. И ГБУ «Жилищник» сегодня, он управляет домами, ну, примерно 71% всего жилого фонда находится в управлении ГБУ «Жилищник». Если бы было все так плохо, как говорит наш слушатель, да, то, наверное, бы уже было принято какое-то решение, которое все бы это прекратило. Но, запомните еще раз и навсегда. Значит, крайний мальчик для битья – это всегда тот, кто стоит рядом непосредственно с потребителем. То есть первые, кто получают от нас с вами, это управляющая компания, потому что она более доступна, чем все остальные.
Скажите, понимаете? Я понял, вот Макар 565 говорит, но за границей даже атомные электростанции нередко частные, и все нормально. Почему, на ваш взгляд, у нас не получается?
Отсюда я буду оглядываться на заграницу. Меня вообще не интересует, как они там строят свою экономику, гнилую, понимаете? У нас своя экономика, у нас свой менталитет. Нам такое страна оставила вообще со сталинских времен наследство. Да, вот эти центральные коммуникации, например. Этого же нет ни в одной стране мира. Ни в одной. А мы заложники этих центральных коммуникаций.
Так это хорошо или плохо тогда, я не понимаю?
Ну, с одной стороны, это хорошо, потому что немцы приезжают и говорят, как? У вас не вот вы там ничего, а у вас тепло и тепло. Понимаете? То есть нам дает это какую-то защищенность. А с другой стороны, вот эти, значит, стококилометровые коммуникации в землю закопанные, понимаете, которые гниют, там усталость металла происходит, прорывы, там еще что-нибудь. Ну, за всем не уследишь. Да, чем больше хозяйства, тем хуже хозяйка.
Ладно, тогда вернемся к началу. Итак, в Госдуме предложили вернуть ЖКХ под госуправление. А если бы вы принимали решение, вы бы сделали это?
Ну, знаете, я бы сначала промониторила это где-нибудь на одном регионе.
Понял, спасибо.
Без пилотного проекта невозможно.
Спасибо. Вот, кстати, один из наших слушателей как раз об этом примерно и написал. Может быть, попробовать на регионах. Вера Москвина, президент Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ, была с нами на прямой связи. Она говорит, что это бы можно было начать делать, но для этого устроить некий региональный эксперимент. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 16 октября. Сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И вместе с вами обсуждаем главные темы. Делаем все в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь к нам, набрав номер 7373948.
В движении.
прямо сейчас в Москве пробки, которые оцениваются в 4 балла. 5 баллов нам обещают в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и, как вы понимаете, 7 баллов в 7 вечера. Вот так все должно быть правильно. Сколько часов, столько и баллов в пробках. Так, что прямо сейчас красного? Особенно много на Третьем кольце, по-прежнему в районе Лужников, если это внутреннее Третье кольцо, перед Тульской, если это внешнее Третье кольцо, в районе Ленинградского проспекта и в ту, и в другую сторону. Очень медленное движение. Обращаем особое внимание на то, что происходит сейчас на съезде с Третьего кольца на юго-восточную Хорду. Именно на съезде с Третьего кольца на Хорду. А навстречу там, правда, тоже пробка, но это уже скорее на московском скоростном диаметре в районе станции Нижегородская. Там километра на 2, может быть, даже уже пробка при движении с севера на юг. В целом 4 балла, 7 баллов нам обещают в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Роскосмос объявил, что космонавты впервые выйдут в открытый космос в новых скафандрах. Это комбинезоны номер 6, номер 7 «Орлан МКС». Доставлены они на орбиту в апреле и сентябре. Ну, а главный вопрос, сколько это стоит и зачем нужны новые скафандры? Зачем их меняют? Первая тема. Вторая. «Известия» написали о том, что доля трафика поисковых систем в интернете в 2025 году на четверть сохранилась. А почему? А вот почему. Все больше пользователей по всему миру предпочитают искусственный интеллект традиционным сервисам. Но стоит ли доверять тому, что за тебя находит искусственный интеллект, или лучше пока, во всяком случае, по-прежнему искать информацию самому? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Задержанные в Грузии россияне, их адвокаты или родственники не обращались в секцию интересов России в Тбилиси, сообщила ТАСС дипломатическое представительство. С ленты ТАСС еще. Транснефть предложила Сербии и Венгрии услуги проектирования нефтепровода между странами. Еще АвтоВАЗ хочет зарегистрировать товарный знак «Лада Салют», пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявку, которую в Роспатент подал АвтоВАЗ. А отдельно в этом сообщении уточняется, что в феврале 2025 года в Роспатент уже были поданы заявки на регистрацию товарных знаков «Лада Тигрис», «Лада Парус», «Лада Ярус» и «Лада Яшма». Заявитель при этом не раскрывался. В октябре, как написано в этом сообщении, федеральная служба также приняла решение о регистрации товарного знака «Лада Арива».
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Действительно, 877 обращает внимание на эту пробочную логику, которая сейчас 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера. Пишет, это что получается, 10 баллов будет в 10 вечера, а 11 в 11. Ну, будем надеяться, что так не произойдет, тем более, что история про 11 баллов — это такая история, когда-то и где-то локально встречавшаяся, а так вообще теоретически быть не должно. Ну, кажется, во всяком случае. Пока, по прогнозам, 7 баллов в 7 вечера, а дальше спад. 5 баллов в 8 вечера, 3 балла в 9 вечера и в 10 вечера всего 1 балл. Первая тема для обсуждения. Роскосмос объявил о том, что космонавты впервые выйдут в открытый космос в новых скафандрах. «Орлан МКС» номер 6 и номер 7, которые, соответственно, доставили на орбиту в апреле и сентябре. Дмитрий Струговец к нам присоединяется, он эксперт по космосу. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, по идее, сегодня они должны, чуть часа через 2-3 примерно, должны будут работать в новых скафандрах. Зачем новые скафандры нужны, во-первых?
Ну, давайте начнем с того, что «Орлан МКС» — это все-таки не новые скафандры, да. В автомобильной технике принято наименование «рестайлинг», да, если я не ошибаюсь. Вот это рестайлинг скафандров, которые используются на Международной космической станции в российском сегменте для выходов российских космонавтов с 2017 года. То есть им, по большому счету, 8 лет. Здесь они немножко видоизменены, доработаны, модернизированы, но это все тот же «Орлан МКС», испытанный впервые в космосе Федором Николаевичем Юрчихиным в 2017 году.
Ну вот, а в 2017 году почему решили, что предыдущие, соответственно, скафандры надо заменять на новые «Орлан МКС»?
Смотрите, да, вот тоже надо начать с того, что Орлан МКС – это не связанное название с Международной космической станцией. Эта аббревиатура расшифровывается как модернизированный, компьютеризированный, синтетический, потому что там внутри синтетическая внутренняя оболочка, которая позволила увеличить срок эксплуатации скафандра по сравнению с предыдущим поколением скафандров Орлан МК. Вот. И за счет этой оболочки в новом скафандре заложен был ресурс на 15-20 выходов в открытый космос или срок службы, ну, если они находятся на хранении, не менее 5 лет. Вот. Соответственно, в 2017 году был доставлен один из скафандров, и Федор Юрчихин, как я рассказал, выходил в открытый космос, если я не ошибаюсь, что там то ли в 17-м, то ли в 18-м второй скафандр, и, соответственно, сроки службы и по количеству выходов в открытый космос, и по длительности эксплуатации в космосе, там не менее 5 лет, а прошло чуть больше, да, соответственно, старые скафандры завершили свой срок эксплуатации, и вот отправили на замену два новых скафандра того же поколения, немножко модернизированных, чуть-чуть отбелили внешний вид, и, соответственно, там немножко поменялись цвета у внутренней подкладки.
То есть, на самом деле, это скорее не техническая, а дизайнерская история в данном случае, да, если да, мы говорим да, про рестайлинг. 402-й да. спрашивает, а это дорогая вещь? Сколько стоит такой скафандр?
Слушайте, ну, скафандр – это штука и очень сложная технически. Не все страны мира способны выпускать скафандры, и тот, кто следит за скафандростроением, знает, что у американцев не очень хорошо идут дела с разработкой новых скафандров. Китайцы свой скафандр вообще делали на основе нашего как раз Орлана, и один из дублирующих, то есть их первый космонавт на их Леонов выходил в открытый космос там, как в китайском скафандре, а его дублер в этот момент находился внутри нашего скафандра российского. Вот, поэтому это и технически трудный предмет, да, и, соответственно, очень дорогой. То есть это, по большому счету, такой индивидуальный космический скафандр. Естественно, это миллионы и миллионы долларов.
Но так, чтобы сказать, что это, к примеру, 150 примерно миллионов долларов, так сказать нельзя. Точную цену мы не знаем.
Точную цену, конечно, никто не раскрывает.
Да. Руслан, 528-й просит вас уточнить. Вот вы начали говорить, что он работал в чужом, по сути, получается, скафандре. А скафандры, они на конкретного человека? Они под какой-то конкретный размер делаются?
Нет, в отличие от летных скафандров «Сокол КВ-2», в которых космонавты летают в космических кораблях «Союз» или, соответственно, китайцев «Чэньчжоу», те скафандры действительно по меркам человека делаются, да, а здесь торс, да, вот это туловище скафандра, основная часть шлемом, да, торсом, это, соответственно, универсальная часть, и руки-ноги заменяются несколько типоразмеров рук, несколько типоразмеров ног, в зависимости от, соответственно, комплекции человека, там подбираются, да, возьмем тех же самых Федора Николаевича Юрчихина, такого низенького и плотненького космонавта, и Сергея Константиновича Крикалева, худенького и высокого, да, совершенно разные по антропоморфным, антропометрическим данным космонавты, но, соответственно, просто руки-ноги меняются в скафандре, присоединяются другие размеры. В целом, вот весь торс остается тем же.
Сергей 414 пишет, что они более 100 килограммов каждый скафандр весит. Это так?
А, действительно, это так. Сейчас масса Орлана МКС 110 килограмм. Но мы же понимаем, что в условиях космоса, в условиях там, не полное отсутствие гравитации, микрогравитация, да, но в любом случае это практически не ощущается.
Угу. А Борис 870-й, что-нибудь известно? Ну вот раз вы говорите, что есть люди, которые в разных скафандрах работали, ну вот как-то делятся оценками, чьи скафандры лучше?
Если вы опросите и российских космонавтов, и зарубежных, все, естественно, выберут российских скафандров за счет, в первую очередь, удобной компоновки, которая была придумана еще много-много лет назад. Заход в скафандр и выход в скафандр через заднюю дверь. Соответственно, два космонавта без внешней помощи надевают их, да, заходят внутрь и работают, и выходят возвращаются обратно на станцию, в то время как американским астронавтам требуется помощь третьего члена экипажа. Потом в связи с той воздушной средой, которая используется в российских скафандрах, нет такой длительной процедуры сатурации, подготовки к выходу накачки воздуха кислородом. В американских скафандрах это длительный процесс, да, то есть они очень длительное время перед выходом ожидают, пока пройдет эта процедура. Ну, то есть наши скафандры удобнее, все лучше, и все их хвалят.
А вот это вот 402-й шутит, Галя, неси ноги номер 3. Как, то есть вы сказали, что есть разные руки и разные ноги.
Да,
они
да,
приписаны к разным людям. И каждый знает, вот мои ноги, ноги вторые, твои ноги, ноги третьи. Или как?
Ну, соответственно, конечно, перед полетом все тренируются и на Земле еще заранее знают, да, какие антропометрические данные конкретному человеку идут.
Ну и еще...
Если в том же самом летном скафандре «Сокол» КВ-2 там все перчатки подписаны, да, все элементы, шлемофон там именной, здесь не именные, здесь типа размеры. Uh-huh. Там несколько типа размеров, в зависимости от того, какой космонавт прилетает, соответственно, нужные руки, ноги, да, присоединяет.
Ну и возвращаясь к рестайлингу, о котором мы говорим, и который, судя по всему, в данном случае будет дебютировать через несколько часов, сразу несколько человек пишут примерно об одном и том же. Вот Макар: надеюсь, над новыми российскими скафандрами работали не только инженеры, но и дизайнеры, чтобы костюмы выглядели так же броско, как экипажи от Маска. Ну и Павел 835-й: а вот этот красивый дизайн скафандра, это какой-то важный фактор, мол, с точки зрения Павла, в сравнении со скафандрами SpaceX, чувствуете опять сравнение, наши скафандры mm-hmm. более консервативны и менее футуристичны. Теперь будут более футуристичными?
Ну, смотрите, я так понимаю, что вот эта задача чуть сделать их светлее, да, это как раз или заданный еще там Стивом Джобсом, да, черный и белый, да, и продолженный Илоном Маском, да, маркетологами американскими. Но в целом нельзя говорить о скафандрах, и это все скафандростроители вам в мире подтвердят, что скафандры Илона Маска – это противоперегрузочные костюмы, по большому счету. То есть в случае разгерметизации корабля они не рассчитаны на длительное пребывание в космосе, да, и, соответственно, в открытом космосе. Соответственно, в наших «Сокол» КВ-2, летных скафандрах тоже, тоже недолго, но можно пробыть в открытом космосе. А мы сейчас говорим о Орлане МКС. Это не скафандр летный, да, это именно конкретно скафандр для выхода в открытый космос.
Ну и последнее, наверное...
Предназначены для длительной работы.
Ну вот сегодня они собираются работать 5 часов 38 минут. Скажите...
Да, это рекорд, если не ошибаюсь, более 8 часов в российском скафандре.
Да. Зачем человеку в космос выходить, спрашивает Григорий, если за деньги, которые стоит скафандр, можно, наверное, сделать робота. Ну вот сделали бы робота, и он вместо космонавтов сегодня устанавливал снаружи МКС аппаратуру для выращивания полупроводников. Это невозможно?
Смотрите, это все возможно. Как раз ресурс предыдущих скафандров «Орлан МКС» был потрачен, там, если я не ошибаюсь, 5 или 6 выходов в открытый космос было в 2022-2023 годах, потрачено на то, чтобы установить на модуле многофункциональном лабораторном модуле «Наука» руку-манипулятор «Эра», европейская рука, чтобы часть задач, которые раньше требовали выхода в открытый космос, там перенести какие-то грузы, переставить научную аппаратуру, да, выполнять с помощью руки-манипулятора. В настоящий момент для российской орбитальной станции разрабатывается полуантропоморфный робот с, соответственно, захватами. Вот, соответственно, он будет управляться либо специалистами Земли, либо космонавтами со станции. И, соответственно, меньше выхода в открытый космос им потребуется. И часть задач будут решать роботы.
Спасибо. Эксперт по космосу Дмитрий Струговец был с нами на прямой связи. Значит, слушатели пытаются сравнивать стоимость скафандра. Ну вот, по цене Феррари пишет 926-й, 877-й знает, сколько стоит С-400, или не знает, потому что задается вопросом, этот скафандр дешевле, чем С-400? Не знает. Дальше. Американцы зато в космос летают, пишет Сергей 414. И напомню, сегодня вот то, о чем мы рассказываем, вообще в космосе происходит и не на американском корабле, и не на американской станции. Ну, мне так кажется. А еще что пишут? 7373948. Код города 495. 402 все-таки не понимает, почему они так недолго работают. Что, получается, 20 раз надел и уже на выброс?
Говорит Москва. Поток.
В газете «Известия» сегодня написано, что доля трафика поисковых систем в 2025 году сократилась на 25%. По всему миру эта история, все больше пользователей предпочитают традиционным сервисам искусственный интеллект. Показатели сравнивали с аналогичным периодом 2024 года. Работали специалисты международной аналитической компании Digital Content Next. Так, во всяком случае, пишет газета. В материале отмечается, что интернет, вот эти вот сервисы искусственного интеллекта в интернете предоставляют быстрые и точные ответы, что делает их более удобными для пользователей. По сравнению с прошлым годом, трафик на новостных сайтах сократился с 2,3 миллиардов переходов до 1,7 миллиардов переходов. Зафиксирован рост к чат-GPT. Число новостных запросов увеличилось более чем в два раза. Общее число посещений за год достигло уже 47 миллиардов. Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики в университете имени Плеханова, профессор, доктор физико-математических наук. Он с нами на прямой связи. Тимур Мурадович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну вот тут сказано, что интернет-сервисы вот эти искусственного интеллекта предоставляют быстрые и точные ответы, и это делает их более удобными для пользователей. Насколько действительно искусственный интеллект точен?
На самом деле можно констатировать, что идет очень существенный передел рынка услуг поиска информации, и те цифры, которые вы озвучили, они, безусловно, полностью соответствуют действительности, и, вероятно, тенденция будет только усиливаться. Ну, на самом деле, понятно, что поисковые системы, хотя уже многие десятки лет они на рынке, и мы так с ними привыкли, но, тем не менее, во многих случаях они дают не вполне удовлетворительные ответы. Ну, например, те тысячи, а иногда даже и миллионы ссылок, которые выдаются в ответ на популярные запросы, это не самый лучший ответ. Поиск по множеству этих ссылок – это технически, вообще говоря, непростая задача. Ну и результаты их работы уязвимы, могут быть для попыток раскрутки, продвижения ресурсов, и не всегда они отражают объективную картину. Ну, в частности, на слуху были довольно громкие коррупционные скандалы. Поэтому неудивительно, что искусственный интеллект, и в первую очередь, конечно, большие языковые модели, но также и другие системы искусственного интеллекта, очень мощно сейчас завоевывают свою долю рынка на сфере поисковых запросов, поисковых услуг и в целом доступа к информации в интернете. Но надо сказать, что идеальным инструментом и идеальным решением системы искусственного интеллекта также, безусловно, в настоящий момент не являются. И есть несколько важных причин для этого. Ну, во-первых, эти системы искусственного интеллекта могут просто фантазировать, то есть приписывать себе способности, которыми они не обладают в действительности и бесконечно далеки от обладания ими. Могут наблюдаться галлюцинации у таких систем, то есть они могут выдавать недостоверные или просто ложные сведения за непреложные факты. Ну, наконец, есть технические проблемы, которые, вероятно, очень скоро будут уже почти полностью решены, но в настоящий момент все еще довольно популярные большие языковые модели и созданные на их основе поисковые системы могут терять нить разговора, выпадая из контекста беседы. Они излишне самоуверенные и крайне неохотно сейчас признают собственную некомпетентность. Ну и, наконец, просто-напросто бывают необъективны. А результат, например, может существенно зависеть от языка запроса. Ну, недаром появилось такое слово, как «prompt-engineering», то есть некая наука и искусство спросить у нейросети, в первую очередь у большой языковой модели, что-то так, чтобы получить достаточно точный ответ. Поэтому в настоящий момент, безусловно, не является этот инструмент идеальным. Он уязвим, обладает рядом недостатков, но, впрочем, идет активная интеграция. Как вы сами видите, поисковики интегрируют обзоры от искусственного интеллекта в ответы, которые они выдают. И в целом, несомненно, это способствует развитию технологий.
Да, ну вот смотрите, Борис 870-й, наш слушатель, пишет, мол, искусственный интеллект часто однозначен, но подвирает, как это формулирует Борис. А пользователи этим пренебрегают из-за легкости. И тогда получается, что люди оперируют информацией, которая, когда ее, эту информацию им давали, содержала то, что действительности не совсем соответствует. Вот с этим-то что делать?
Безусловно, пользователь должен критически относиться к той информации, которая находится в интернете, с помощью того или иного инструментария. Будь то система искусственного интеллекта и большая языковая модель, или канонический классический поисковик на основе таблиц индексации, в любом случае необходимо сопоставлять, измерять, сравнивать и просто про здравый смысл, в конце концов, не забывать, потому что помимо того, что искусственный интеллект может, если можно так выразиться, честно ошибаться по причине недостаточности обучающих выборок или неполноты алгоритмической базы, но имеет также место и прямые попытки манипуляции. И пользователи должны быть настороже.
Так вот, в нынешних условиях, в условиях октября 2025 года, человек, который идет в интернет, чтобы найти там информацию, как мы с вами понимаем, первым делом он получает информацию скомпилированную, собранную при помощи искусственного интеллекта. Получается, что на нее не стоит обращать внимание или обращать внимание и все потом перепроверять и только потом пользоваться?
Обращать внимание, безусловно, можно. И перепроверять в трудных случаях, если действительно речь идет о принятии значимых решений, о решениях, которые могут повлечь серьезные последствия, ущерб могут нанести кому-то, то, безусловно, необходимо проверять, сопоставлять и сравнивать. Но, тем не менее, это полезный инструмент, он развивается, он совершенствуется, но необходимо иметь в виду просто, что от запроса может очень существенно зависеть ответ. Ну, вот один из довольно канонических примеров на слуху. Если на разных языках спрашивать, например, про те или иные исторические факты, например, про основные, допустим, битвы во Второй мировой войне, то ответы будут отличаться очень-очень сильно. И это понятно, потому что существуют различные точки зрения, и модели обучались на разных наборах данных.
402-й прав, когда пишет, что искусственный интеллект может реплицировать ошибки других искусственных интеллектов, и однажды искусственный интеллект, к примеру, решит, что 6 пальцев – это норма.
Репликация ошибок возможна, да. Бывает, что ошибочные сведения разгоняются, гиперболизируются, ну, с этим борются, конечно, но такие явления имеют место. Насчет 6 пальцев – не знаю, это немножко звучит уже слишком экзотично.
Нет, ну, как раз это тут даже написано, грубо говоря, вот такой вариант. Но не получится ли так, что однажды искусственный интеллект пойдет дальше и примет решение, которое в него не закладывалось?
Мы не должны давать ему слишком много свободы в части принятия решений. Окончательные решения должны оставаться за человеком, за экспертом, за специалистом, обладающим сознанием подлинным, не искусственным, а настоящим интеллектом.
Спасибо. Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологии и бизнес-аналитики в университете имени Плеханова, профессор и доктор физико-математических наук, был с нами на прямой связи. 926-й рассказывает, что ее девушка на днях такси заказывала, так робот не мог понять адрес подачи. Там такая-то улица, такой-то дом, дробь с корпусом. В общем, пришлось звать живого человека. Но это на самом деле такой какой-то простой вариант. Григорий 859-й полагает, что в этой ситуации все боятся восстания машин. Макар 565-й рассказывает, что уже сейчас ко многим картинкам и видеороликам в интернете относятся к недоверию. А Борис 870-й предлагает в этой ситуации вспоминать почаще про двоих из ларца. Это, по-моему, как одинаковых с лица, что-то такое. Ну, в общем, из мультфильма про Вовку в 39-м государстве. Доля трафика поисковых систем в 2025 году, как нам рассказывают, сократилась на 25%, потому что все больше пользователей предпочитают личному поиску поиск с искусственным интеллектом.